Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, Ольга Войцеховская. Сегодня у нас в гостях клирик храма колокольни Большой Златоуст, город Екатеринбург, священник Дмитрий Бажанов. Здравствуйте!
Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, дорогие слушатели!
6 февраля был День памяти Ксении Петербургской, а 6 июня 1988 года, если я правильно называю даты, это тот день, когда она была прославлена.
Да. Да?
И вот сегодня мы поговорим о Ксении Петербургской, о том, когда она жила, что она сделала, чем она была знаменита, да, и почему сейчас мы ее почитаем, вспоминаем и к ней обращаемся. Когда жила Ксения Петербургская?
О времени ее рождения известно крайне мало. Считается, что она родилась, ну, примерно 20-е или начало 30-х годов 18 века. То есть или в правление уже Екатерины I, или перед самым правлением, или в самом правлении Анны Иоанновны. Так или иначе, мы знаем о Ксении Петербургской благодаря ее жизни, благодаря ее житию. И что всех поражало, то, что Ксения Петербургская, во-первых, начала совершать свой подвиг именно из-за того, что скоропостижно скончался ее муж Андрей Федорович Петров, полковник. Он был одним из хормейстеров придворной службы хоровой. И когда он умер, то Ксению потрясло то обстоятельство, что Андрей умер без покаяния. Мы живем в советскую, в постсоветскую эпоху, когда люди воспитывались на разных песнях очень страшных. Ну, например, там «Пусть будет смерть быстрая», чтобы не успел помучиться и так далее. Ну, там, не буду пересказывать разные песни гражданской войны и других конфликтов. Но так или иначе, люди, которые воспитаны не в христианской традиции, не понимают, что мы ежедневно просим о том, чтобы Господь даровал нам христианскую кончину жизни нашей. То есть, чтобы мы успели покаяться, прийти в себя, может быть, маленечко поболеть. Конечно, долго болеть тоже никто не хочет. Так или иначе, последний раз успеть получить напутственное слово от священника, исповедоваться, причаститься и с миром отойти к Господу. А Ксения, видимо, была, ну, ясно, что раз Петербург был основан в начале 18 века, то коренных жителей там еще было мало. Скорее всего, ну, это мои мысли, соображения. Она была из какой-то области, теперь уже Российской империи, где была очень развита вера, православие. То есть ясно, что столица — это всегда не лучшая духовная жизнь, тем более Петербург, основанный в сложных условиях. А вот такие места недалеко от Петербурга, как Псков, Новгород, там невозможно родиться и жить без Христа, вне православной традиции и так далее. Видимо, это указывает как раз на происхождение Ксении и говорит о том, что она была женщиной верующий, религиозный, потому что просто так спонтанно такие вещи не происходят, когда у человека неверующего происходит горе, он ополчается против всего мира, он начинает всех там обвинять в чем-то. Ну, то есть мы все знаем, как образ двух разбойников при кресте Господнем. Один разбойник благоразумный понимает, что все, что мы скорби и страдания приемлем, мы это воспринимаем по своим грехам. И в этом случае все наши скорбные обстоятельства претворяются в вечное блаженство. А неразумный разбойник считает, что виноваты все, все вокруг такие же воры, все вокруг такие же разбойники, как он, и все нужно разрушить. Самое главное — это я. И вот этот эгоизм, эгоцентризм человека заталкивает в ад. Ксения, вступив в брак с Андреем Федоровичем Петровым, показывает, что она была настоящей христианкой. И хочу напомнить такое обстоятельство, об этом многие сейчас забывают, что брак в православии строго моногамен. То есть христиане обычно, ну, вообще христиане — это такие очень странные люди. И они, ну, в том плане, что у них есть два пути. Или путь жизни в девстве, в чистоте. Это путь в чем-то более такой, ну, есть свои сложности, есть свои плюсы. Вот. Или путь в другой, путь брачной жизни, где муж и жена призваны вместе нести крест, друг другу уступать и реализовать себя единой сущностью в браке во Христе. То есть, поскольку таинство брака было основано в раю, самим фактом рождения женщины от человека, именно поэтому мы говорим об аналогическом достоинстве женщины, что женщина есть человек. Христианство — это единственная религия, которая обосновывает онтологическое достоинство женщины. И даже в браке мужчина и женщина, муж и жена призваны уподобляться Богу. Жизнь Святой Троицы есть пребывание трех лиц, виднение в любви. И в браке, который был задуман изначально, не то, что мы сейчас здесь видим, а что было изначально задумано Богом в раю, это как раз отдание друг друга до последней капли, до последней частички, и при наличии двух ипостасей, при наличии двух личностей, стать единым целым, как говорится в Библии, единой плотью. И сейчас для многих людей это совершенно непонятно. Более того, если вы молодежи предложите прочитать такой интересный роман Льва Николаевича Толстого «Анна Каренина», они будут удивляться вообще, в чем проблема. То есть встретился офицер такой веселый, нормальный, а в чем проблема? А, ну проблема есть, да, там деньги. Все-таки старый товарищ, но там денежки, вот, там разные вещи. Вот. Почему не разъяснить? Почему нужно брать вину на себя, ее мужа и так далее? Ну, то есть такие вот вещи. А в то время для людей, когда люди, для людей, которые жили в христианстве, это все-таки были вопросы. То, что все знали, что брак строго единичен. Именно поэтому христиане, прежде чем вступить в брак, призваны очень серьезно относиться к своему избраннику или избраннице, никуда не торопиться, и вместе должны до того, как начнут супружескую жизнь, там, сходить в поход, покопать картошечку там, или поокучивать ее. Очень хорошо помогает ремонт, например, клеивание обоев и так далее. Ну, то есть спокойно подружить, походить за ручку, без всяких там близостей и всего прочего. И примерно в течение года, как правило, так в книжках пишут, и в жизни бывает, что в целом, ну, процентов 90, люди друг другу уже показывают все свои плюсы, минусы. Хотя, конечно, очень часто, ну, как показывает практика, печать в паспорте или таинство венчания уже после этого окончательно показывает, на ком же ты женился или за кого ты вышел замуж. Ну, есть такие вещи. Понятно, что брак — это не желание с какой-то проблемой справиться. Например, человек пьет, вот я выйду за него замуж, и он перестанет пить. Нет, он еще больше будет пить. То есть есть такое понятие, как раз вот до революции, брачный обыск. То есть насколько жених и невеста готовы к вступлению в брак, нет ли каких-то препятствий и так далее. Вот так или иначе, видно, что Ксения, будущая петербургская, как раз подошла серьезно к вопросу брака и, выйдя замуж, понимала, что, оставшись вдовой, ее задача, поскольку она любит мужа, вымолить спасение своего супруга. То есть нужно понимать, что если у людей неверующих человек умер, ну и там, если не любил своего супруга или супругу, можешь вступать снова в брак. Иоанн Златоуст даже прямо говорит дамам константинопольским, что чем вы так живете бесчестно, лучше уж действительно перестаньте быть в статусе вдовы и так просто раз. По-честному выйти замуж, да, чем то, что вы вообще вытворяете там. Вот. Но так или иначе, сейчас люди этого не понимают, что христианский брак — это брак вечности со Христом. И поэтому смерть не удаляет супругов совершенно и не разлучает. И вот я, например, помню, я вырос в Ивановской церкви, в Иоанно-Патрическом соборе, и помню бабушек, у которых, там, например, жених погиб еще в финскую войну. И вот она спокойно, уже старушка, там уже за 80, спокойно ждет. Скоро с своим Коленькой увижусь. Невеста была, невеста. Ну, не даже мужем не был. Но они вместе хлебят со Христом, все. Она сохранила ему верность в течение всей жизни. И естественно, что если они были верующими людьми, они реализовали настоящий брак и будут вместе со Христом. Вот сейчас люди этого не понимают и считают, что они будут здесь жить вечно. И более того, к чему приводит Ну, тут, ладно, вдова молодая, все понятно. Ее подвиг Ксении Петербургской еще более актуален. А бывает, например, есть двое, трое детей. И начинает пускаться в тяжкие, вступать в новый брак, не думая, а как будут старшие дети относиться. Ну, и про это пишет, описано очень много в разных сказках интересных. В русских народных и других народов мира. Можно читать. Вот. Ксения Петербургская поэтому была настоящей женой, и она стала и идеальной вдовой. Вот такой жене, которая, по сути, по-настоящему коня на коню, коня на скаку остановит.
Горящий поводья.
Да, как потом Некрасов напишет. Об этом и может мечтать любой муж-христианин. Потому что, когда мы умираем, особенно, не дай бог, если мы умираем внезапно, внезапная смерть – это самая страшная смерть. Когда человек не готов к встрече с Христом, когда он только находится в пути, чтобы быть с Богом, то ему нужна помощь. Когда человек умер, нужно о нем молиться. То есть какая самая глупая ситуация, если человек родной умер, и люди, близкие, вместо того, чтобы помогать ему, начинают пить алкогольные напитки, что-то еще делать, ну то есть заниматься всякой ерундой, вместо того, чтобы помогать своему любимому близкому. Обычно, если близкий умирает, то ближайшие 40 дней самые близкие родственники накладывают на себя там какие-то ограничения, даже пост, усиленно молятся об усопшем, творят от имени усопшего дела милостыни, дела милосердия, чтобы человек, когда умирает, он не имеет уже своей воли, пока не соединится опять с телом. И то, что реализовал в своей жизни, то уже и реализовал. И вся помощь только со стороны церкви земной, которая молится о нем. И Ксения Петербургская переживает трагедию. Не просто то, что умер любимый муж. Это понятно для любой женщины. Ну, если особенно она бывает такие, что любят мужа. Вот. Тут ясно, мы не говорим о том, что она все-таки, видимо, была все-таки офицерская жена, а не крестьянка. Там, когда особо девочек не спрашивали, за кого кому выходить замуж, и вообще, что такое любовь. И французских романов они не читали. Просто вступали в брак, рожали детей и хранили верность друг другу. Были некоторые атавизмы, но это было на периферии мира христианского. И все-таки гулящая женщина, это было всегда, ну, неправильным явлением на Руси, в отличие от теперешнего времени. Вот. И Ксения Петербургская поразила не то, что умер муж, мы все умрем, все это понятно, а поразил именно факт скорой, быстрой смерти, без покаяния.
Без покаяния, это главное.
Понятно, что для христиан нет такого понимания, что такого магического эффекта, что вот человек живет, как хочет, живет, вот сейчас я там в школе учусь, некогда, а сейчас, Господи, подожди, я студент или студентка, ой, вот выйду замуж, вот там начну там молиться, ой, дети пошли, ой, вот сейчас они в школу, там в садик сходят, а сейчас нет, сейчас вот в институт поступят, а вот на пенсию выйду, а пенсию, это, ага, ну да, и все, и старушка, понимаете, все уже. А что ты можешь ждать уже в пенсионном возрасте Богу? Если ты хочешь учиться танцевать, нужно с молодых лет это делать. Если ты хочешь учить английский язык, нужно заниматься сразу же. И в духовной жизни, если ты хочешь стать причастным или причастной Христу, нужно начинать с молодых ногтей это делать. Поэтому, естественно, что предсмертная исповедь нужна для тех людей, которые стремились быть со Христом и действительно всю свою жизнь реализовали как стремление стать учеником или ученицей Христовыми. И тут, естественно, последняя исповедь – это генеральная, так называемая, исповедь. Вспомнить все свои забытые грехи, чтобы действительно в вечности соединиться со Христом. Об этом мы просим. И Ксения Петербургская начинает жить жизнью как бы Андрея, своего мужа. Это всех может поразить. Ясно, что в нашей жизни много бывает кликуш, там, психобольных, людей невменяемых. В нашей жизни, особенно постсоветской, когда люди выросли вне правильного религиозного опыта и имели трагедию пребывания там или в сектах тоталитарных, или как-то еще, очень часто появление разных псевдостарцев, младостарцев и так далее, Но тут как раз мы можем смотреть по критерию истинности о всей вообще жизни Ксении. То есть, как она себя ведет. Она ведет себя, говоря таким языком церковным, юродствуя перед обществом. То есть, показывая, что она безумна, будто бы. А на самом деле, если мы будем анализировать ее поступки, то она старается свою гордыню сломить и всем показать, что она никто и вообще даже будто бы и личности уже своей не имеет. То есть, какая-то психобольная. Угу. А на самом деле, что она делает ночью, когда ее никто не видит? Когда никто ее не видит, она творит поклоны, молится всю ночь в поле. Когда начинается строительство храма в честь иконы Божьей Матери Смоленской на Смоленском кладбище, то она начинает носить кирпичи наверх. А попробуйте на строящемся здании поднять кирпич на леса. Угу. Это очень такая вещь интересная. Угу. Это я вам говорю, как это... Ну, маленечко связанный с строительством колоколен, mm-hmm. поэтому это такая штука очень опасная. Mm-hmm. Обычно работают ребята высотники, монтажники, и так далее, каменщики. Вот поэтому Ксения старается показать всем, что она безумная, а когда ее никто не видит, она совершает свой подвиг. Псевдо-христиане, разные кликуши, болящие, делают совсем по-другому. Они всем рассказывают, какие они святые, сколько они делают поклонов с Иисусовой молитвой. Там некоторые по 500, там, а ты сколько делаешь? Uh-huh. И так далее. Рассказывают, как им является Божья Матерь постоянно, регулярно, uh-huh. там, по каким-то дням, ну и так далее. То есть, тот, кто общался с некоторым товарищем, там, соприкасался с сектантами, там, вот, в новейшей истории, в нашей епархии, понимает, о чем я говорю. Uh-huh. Вот, то есть, отличие лживых, лжесвятых от настоящих святых именно в этом. Настоящий человек, который идет ко Христу, он осознает полную свою греховность, несовершенство, и чем ближе он приближается ко Христу, тем больше он понимает, что есть над чем работать. А человек, который видит только себя, который служит дьяволу, который ставит свое «я», свое эго в центр всего, как раз он считает себя лучше других, а если есть какие-то недостатки, то это не он виноват, а просто жизнь такая, люди вокруг такие. Это не я, это вот такие. То есть плохому танцору всегда жмут ботинки.
Угу.
Так вот, Ксения вела себя так, чтобы по-настоящему стяжать благодать Святого Духа. То есть для того, чтобы стать по-настоящему христианкой. И принести пользу не только себе, но и в первую очередь через свою любовь к своему мужу. Как раз и любовь к своему мужу. Могу предположить, что, скорее всего, раз Ксения сделала такой подвиг, то, видимо, и ее муж был достоин этого. Ну, то есть, я так могу с трудом представить, если там какой-нибудь муж-алкоголик бегает с топором за женой, чтобы она потом как-то так, ну, может, там, бросит копейку, там, 40 уз закажет, ну, и то, если такая очень благочестивая тетенька. А так, скорее всего, вот можно просто понаблюдать, вот, кому, если жить скучно, там, или как-то считает, там, проблем много, просто сходите тихонечко в храм, лучше в кладбищенский, побудьте, помолитесь на похоронах. И вы увидите, когда отпевают язычника, ну или безбожника обычно, а когда убивают христианина. Ну, часть христиан очень редко отпевает, ну, настоящих. Это, к сожалению, мало стало нашего брата. В основном все-таки формальные христиане, которые, к тому же, не дай бог, еще и в крематорий потом хотят ехать. Это вещь вообще совершенно ужасная. Еще лет 100 назад ни за какие коврижки бы люди туда не пошли, даже неверующие. Вот, но такая безбожная эпоха сделала свое. Так вот, когда умирает человек, который жил всю жизнь для себя, на его похоронах, как правило, мало кто есть. Ну, мы не говорим о том, что бывают такие старушки, божьи дуванчики, которые просто всех пережили, и вот уже мало кто осталось. Ну, и то у них обычно есть там внуки, правнуки, кто-то еще. А вот просто жила какая-нибудь тетенька или дяденька, и всю жизнь для себя. Не женились, не выходили замуж, то есть не нужно было рожать, воспитывать детей. Это же такие проблемы вообще. Uh-huh. Поднять ребенка – это просто кошмар. Там лучше его или убить, или там еще что сделать. Ну, про аборты. Uh-huh. Там ходишь, песни поешь, хочешь стихи читаешь, хочешь книжечку почитал, птички поют, в поход сходил, сказка. То есть очень, очень плюсов много есть вот, для неженатых или незамужних. Вот, здоровье сохраняется, ночью спишь крепко, там, и так далее. Хочешь, встал, почитал кафизму, хочешь, не вставай.
Ну, никто не мешает.
Да, все прекрасно. А для того, чтобы спастись, дети – это идеально вообще. Для того, чтобы прийти к спасению, вот ты ночью встал, у ребеночка зубки режутся, вот тебе и псалтырь, и полуночница, и все на свете. То есть просто разные есть пути ко Христу. Главное – любовь. То есть если ты говоришь «нет», «нет, мамочка старенькая, я тебе не буду убирать памперс», я сейчас буду читать акафист. Вот. Ну, то есть, ну, у кого какие там, что с мозгами, какие проблемы. То есть, понятно, что на страшном суде нас будет спрашивать Господь не сколько акафистов прочел, а как ты реализовал себя в жизни, реализовал ли ты Евангелие, благовестие Христово в своей жизни. Или вот там лбом о пол бился, а никого не любил. Так вот, а вот у таких людей, которые жили для себя, даже на похоронах, как правило, никого и нет. Если кто-нибудь молится, ну, так, формально. А вот люди, которые всю жизнь служили Богу и ближним, у них на похоронах много людей, и нет никаких истерик, никаких там, знаете, такие, как раньше были, у некоторых народов есть такое, плакальщицы там и так далее.
Да,
а
да.
Это тихая, тихая, спокойная такая смерть, когда все люди молятся, там присутствуют дети, внуки, внучки, они все приходят там, что-то там, то есть, во-первых, человек лежал, прихожане, на литургии, все почищаются, он лежит, прощается душа его со своим любимым приходом, приходят все прихожане, близкие, все прощаются. Ну, то есть, такое вот тихая, ну, не то что радость, но человек отмучился. Мы даже одеваем белые одежды, как на крещение во время отпевания, что все, больше никаких доносов, больше никакой лжи, больше никаких издевательств. Все, ты отстрадал, ты всю жизнь шел за Христом, как Христа гнали, так же гнали и тебя, как Христу плели разные интриги, так же и тебе плели интриги. И вот сейчас ты раб Божий или раба Божия, наконец представился. И что такое отпевание? Мы прощаемся с тобой до страшного суда. И там мы скоро увидимся. Жизнь скоротечна. И вот Ксения Петербургская, когда начинает свой подвиг, во-первых, раздает все имущество. Все, наверное, помнят из жития Ксении, что родственники ее мужа даже хотели обратить внимание на ее вменяемость, что она хочет раздать всю свою недвижимость и движимость. Вот. И так или иначе, сначала над ней все потешаются, там мальчишки, это, ну, все знают, что самая жестокая часть населения – это подростки. То есть они еще не знают, что такое боль, что такое жизнь, что такое жизненный опыт. Поэтому вот в нормальных, в цивилизованных системах их нормально воспитывают. Вот. И у нормальных народов подростки, ну, там гормоны, все понятно, но они стараются не хамить, там, почтительно относиться к своим родителям, к старшим. Вот там, где эта ситуация потеряна, Петербург – большой город, там некогда заниматься воспитанием детей, там нужно зарабатывать деньги, служить там в армии, где-то еще. Вот, поэтому они издеваются над Ксенией Петербургской. Так или иначе, она переносит все издевательства, и постепенно люди начинают замечать, что, оказывается, это не какая-то там дурочка, не какая-то блаженная, ну, в плане такой светском, мирском, что юродивая. А действительно, скорее всего, праведница, святая. Потому что что она скажет, она прозревает в будущее, то есть имеет дар прозорливости. Если она поддержит ребеночка, там он перестает болеть и так далее. То есть все начинают видеть, что Ксения Петербургская действительно начинает стяжать дар благодати Святого Духа и начинает, как ученица Христова, не только себя преобразив, но и преображать мир вокруг себя. Вообще нужно отметить особенности именно святости петербургской. Я бы даже сказал, святости петербургского периода синодального. Если мы обратим внимание, то что Ксения Петербургская, что, например, потом будет Иоанн Кронштадтский, очень большая работа идет именно в помощи обездоленным. Если мы с вами вспоминаем произведение Федора Михайловича Достоевского, то Петербург – страшная клоака, место разврата, место семейных ссор, ну, то есть такой вот портовый, рабочая преступность, падшие женщины и так далее, все. И что потом Иоанн Кронштадтский будет работать с этими людьми. Также и Ксения Петербургская. Все, что ей подают, денежку, все деньги она отдает обездоленным. То есть это вот вопрос о том, как если человек удаляется из деревни, начинается такая глобализация, когда начинают урбанизация происходить больших городов, то человек, отрываясь от своей общины, начинает терять и очень часто человеческий лик, нравственность, и появляются вот такие вот люди, далекие от христианства. И Ксения Петербургская носится не над собой, а заботится не о себе, а о ближних. И появляется как раз такой тип новой святости. Хотя, в принципе, если мы обратимся к истории Московской Руси, то подвиг юродства брали очень многие. Если кто-то читал произведение Евгения Водолазкина «Лавр», там тоже говорится многое о юродивых, Пскова и так далее. То есть, как они воевали с бесами. И Ксения Петербургская, таким образом, молясь о своем муже, совершая подвиги жизненные, приносит пользу и своему мужу, и себе, и всему обществу. Если не было бы таких святых, как Ксения Петербургская, то и города, не имеющие праведников, а погрязшихся в грехах, также не имели бы своего будущего. И Ксения Петербургская своими пророчествами, тем, что она помогала людям, делала очень многое и для жителей Петербурга, и, как повествует житие блаженной Ксении, она совершала свой подвиг в течение 45 лет, ходя сначала в камзоле своего умершего мужа, затем, когда он истлел, ходя в разных лохмотьях, она продолжала любить два цвета мундира, зеленый и красный, нося то кофточку, там зеленую юбку, красную, то наоборот, ходя в обуви рваной, с обмороженными ногами. То есть в то время все-таки Петербург никак. Ну, в этом году он хоть маленечко показывает, что он русский город, маленечко снег хоть выпал. А так, сколько я помню, по новостям там даже забыли, что такое снег. Настолько забыли, что сейчас даже вот там все ругают, что почему снег не убирают. Вот. А в то время это были все-таки более холодные зимы. Было все это очень было холодно. И Ксения Петербургская продолжает таким образом и связывает Древнюю Русь с Русью нового времени, уже имперского, когда, казалось бы, все блестит, блестят эполеты, а с другой стороны есть такая блаженная Ксения, которая молится обо всем мире. Когда блаженная Ксения умирает, она по многим, ну, по большинству свидетельств, умирает в 1803 году, то есть уже в правление императора Павла I, то ее могила на Смоленском кладбище начинает притягивать многих богомольцев. И вот тут хотелось бы как раз сказать о том, что почитание святых в церкви всегда христоцентрично. То есть мы не должны из святых делать каких-то кумиров, мы не должны, ну сейчас, конечно, понятно, 20 век, многие мужчины, богословы были перебиты, и появилось такое понятие, такой нонсенс, как женское православие.
Это что такое?
Это, ну, это мое такое личное мнение, что когда мужчин мало в церкви, то начинает превалировать именно более женского начала. Это не хорошо, не плохо. То есть хорошо, что хоть женщины ходят, но плохо, когда посмотрите, там, сербов, греков, мужчины, все. Когда мужчин нет в церкви, это очень плохо. То есть, во-первых, женщина без мужчины не может воспитать нормального ребенка, ни девочку, ни мальчика. А во-вторых, начинается вот такое вот там земелька, святынька, вот уменьшительно-ласкательные такие вот прозвища. Ну, то есть, есть, конечно, в этом плюс, там бабушка всегда погладит там и все, но когда нет мудрых старцев в церкви, когда нет мужчин, а в основном одни бабушки или там тетеньки, то это накладывает свою черту и в целом на церковь. Конечно, говоря это, я понимаю, что тетеньки этому не обрадуются, но все-таки нужно понимать, есть факт, нужно это понимать, и все-таки остерегаться этого. То же самое касается и почитания блаженной Ксении. Мы должны учиться тому, как она жила, что она сделала после смерти своего мужа, как она о нем молилась. Учиться у блаженной Ксении христианской любви, настоящей семейной любви. Смысл брака – это не дети. Детей Господь само собой дает, это как бы следствие брачной жизни, радостное. Но в браке, как я уже говорил, задача христиан – реализовать себя как единую сущность во Христе и в вечности пребывать вместе, быть единым целым. И в этом уподобляться жизни Святой Троицы. И именно это Ксения Петербургская и показала, что есть институт брака, есть верность, настоящая женская верность, есть верность мужу. И нужно учиться Ксении Петербургской этому. Помню о том, что Ксения Петербургская уберегала некоторых девиц от разного рода шарлатанов, при вступлении в брак, от вступления в брак, так скажем. Многие молятся блаженной Ксении и о том, чтобы она помогла в выборе с женихами, с невестами. Но нужно все-таки понимать, что Господь все дарует, и, почитая блаженную Ксению, не нужно забывать о Боге. Нужно как раз спросить, святая блаженная Ксения, моли Бога о нас.
О Ксении Петербургской сегодня говорили с клириком храма Колокольни Большой Златоуст, священником Дмитрием Бажановым. Спасибо вам большое
за это. Всего хорошего. Спасибо за внимание.
Было очень интересно. Спасибо. До свидания, уважаемые радиослушатели. В эфире была программа «Счастливая семья». Я ее ведущая, Ольга Войцеховская. До новых встреч.